затерпило заступиться. Вы типа друзья? Так нет, это мы друзья и сами разрулим. Или ты типа пионер? Отчет нужен. Но ты объясни, я, может, пойму. Вести себя нормально надо. Здесь люди едят, а ты балаган устроил. Мешаешь, — лениво сказал затылок. А ты типа за людей рубишься?
Я типа за себя рублюсь.
Я ем, а ты здесь визжишь и очком вертишь.
Мне твое очко неинтересно, иди его в другом месте верти.
За слова свои ответить рад, — затылок фыркнул и положил хлеб на стол. Парш развел локти и напряг спину. Но что это значило? Димку, который все видел, как через широкую трубу, не интересовало. Он хотел вымыть стянутое сохнущей кашей лицо. Хотел прочихаться, прокашляться и хотел покончить со всеми делами сейчас и навсегда, раз уж так все получилось, иначе быть ему терпилой по жизни. — Парш! — окликнул он. — На меня смотри. — Дим, не сейчас, — недовольно сказал Парш, все-таки разворачиваясь.
— На!
— сказал Димка и ударил его ребром тарелки поперек носа. Остатки каши салютом брызнули во все стороны, негромко хрустнуло. Парш мотнул головой и поспешно сделал два неровных шага назад, почти влетев в недавнего собеседника, который остался сидеть на месте, хотя повскакали вроде все, кто был в столовой. Тарелка не разбилась и не сломалась, в отличие, видимо, от носа. Уверенно судить Димка не мог. Очаг поражения скрыла налипшая гречка. Парш решил облегчить оценку ущерба. Медленно поднял руку и смахнул с лица коричневое месиво. Под ним все оказалось не очень жутко. Синяя полоса с белыми краями в районе переносицы. Правда, переносица выглядела как-то неправильно.
«Болезнь, дурак!»
— сказал Парш, ища же из его ноздрей спустились две темные блестящие полоски, быстро обогнувшие рот и надувшие толстые капли на подбородке. Димка, не отрывая глаз от чарующего выпадения осадков, капли качнулись на толстых черенках, удержались, сорвались крупными бусинами на зеленую футболку Парша и тут же полились, как из незавернутого крана. Сделал шаг назад, перехватил тарелку обеими руками, стукнул ее о ребро стола и чуть развел руки с фаянсовыми лезвиями. Пацаны за соседним столом, скрежеща стульями, подались назад. Парш склонил голову, оглядывая Димку. Напоследок широко облизнулся. Димка сжал обломки тарелки посильнее и рухнул на пол, собираясь в кучу, будто старый складной метр. Потому что бронзовый затылок ловко пнул Парша в сгиб колена и тут же крикнул дернувшемуся Димке: «На месте стой! Джеки Чан, блин!» Димка стоять не мог. Он отвел руку для удара, чтобы сжих, как бритвой, и пошагал к попытавшемуся восстать Паршу. Бронзовый затылок как-то очень ловко встал, будто мяч, воздетый фонтанчиком. Не глядя, двинул ногой, шумно прокинул Парша на спину, так же ловко оказался возле Димки, не сильно толкнул его в грудь и повел рукой. Димка, нелепо попятившись, плюхнулся на стул и не сразу обнаружил, что руки у него пустые. Бронзовый затылок, скрежетнув фаянсовыми обломками, бросил их в сторону бачка с непищевыми отходами. Не в сторону, а точно, в неширокий зев. Это Димка заметил, вернувшимся вдруг боковым зрением. Оно вернулось с победой. Так что прямо перед собой Димка мало что различал. А со всех сторон налетело, замелькало, стало пихать в плечи и подмышки, потом сильно рвануло и подняло в воздух. Димка машинально сделал шаг в сторону, в которую его, оказывается, толкали, даже тащили из столовой на улицу, от Парша, разбора кровавых ручьев и размазанной каши, которую он так и не доел. Последняя мысль показалась дико смешной. Димка прыснул, но подумал, что это истерика. Прикусил губу и задавил смешок, пару раз попытавшийся вырваться наружу, но, к счастью, угомонившийся. За спиной негромко сказали: —
Красава, пацанчик, а? Ну, а ты говорил, вот тебе пехота и электорат, ложкой ешь.
Димка хотел обернуться и посмотреть, кто красава и где пехота. Но Дениска, который, оказывается, стащил его на волю, пробормотал: «Пошли, пошли, нефиг тут». И Димка покладисто пошел.
На улице он взбрыкнул, в меру сил объяснил Дениске, что в барак не пойдет, а пойдет на второй участок, как положено. Вот только посидит немного прямо на травке. «А ты, Дениска, уже опаздываешь. Спасибо, не надо меня пасти. Пока-пока».
Плюхнулся на газонную травку, смотревшуюся на ягелевом фоне, как седина на голове младенца. Прикрыл глаза и с наслаждением повернул лицо к солнцу, залившему веки розовым муссом.
Лицо по-прежнему было стянутым и, скорее всего, крупчатым. Руки тряслись. Парш, судя по густым звукам, доносившимся из столовой, был жив, дееспособен и буин. Но жизнь оказалась прекрасной и правильной.
Димка мельком подумал, что вот сейчас Парш сбегает на кухню, подскочит к нему с мясницким тесаком и отчекрыжит гречневую голову. Но понял, что воспримет это совсем безмятежно, как вообще любое правильное завершение ставшей, наконец, правильной жизни. Когда мус с глаз убрала павшая на лицо тень, Димка понял, что Парш все-таки вырвался, но глаз открывать не стал, даже улыбнулся.
Бросатель тени потоптался, вернул мус на место, сев рядом с Димкой, и спросил: «Чего ты сразу ко мне не пришел?»
Димка, подумав, приоткрыл один глаз и поспешно сел, потому что это ведь Бравин, разместился рядом и задумчиво смотрел в сторону реки, закрытой стройкой четвертого квартала. Тот самый Бравин, который объяснял ему правила в Кедровом. Надо было отвечать. Димка сказал: «А чего приходить-то? Сам разобрался».
«Дима, мы тебя сюда работать везли, а не разбираться, правильно?»
«Ну, да».
«Разобрался он. Устроил в общественном месте драку. Да как бы драку, вообще черт те что устроил. Если б не пацаны те, сейчас был бы труп, а то и два. И что нам с ними делать? Милицию вызывать? Медэкспертов? В старые Вахи и средневаховске только участковые, дознаватели и медики в Нижневартовске. Всех сюда везти, потом обратно, потом еще раз. Это годовая где-то зарплата вашей сладкой парочки. Ну, ладно, не убил. Теперь Парша у тебя убивать будет, так? Пусть попробует.
Елки-палки, герои на нашу голову. Пусть попробует.
Дима, еще раз. Тебя увезти или там посадить нетрудно. Еще легче тебе Паршеву сдать, а его самого за язык повесить, а потом закопать вон там, в карьере. Так я тебе объяснял, для чего мы все здесь. И у меня было ощущение, что ты вроде поверил. И не за деньгами ж ты сюда ехал, правильно? Ну, не только за деньгами».
Димка спросил, счищая присохшую кроссовком грязь: «А Парш, он тоже не за деньгами? Тоже светлое будущее строить?»
«Уж поверь мне, тоже».
«А почему он такой?» — спросил Димка и требовательно посмотрел на Игоря. Осмелел от чего-то. Понятно, от чего.
«А потому что прокол. Наш прокол. Ты его, получается, выявил. Идиотским способом, по-детски, блин, но и на том спасибо. Теперь залатаем. И знаешь, Дима, сразу надо решить, вот ты сам прокол или нет?»
Димка пожал плечами.
«Дима, я серьезный вопрос ставлю. Ты хочешь здесь работать? Как мы договаривались, на свое будущее и будущее тех, кто тебе нравится».
Димка хотел вскочить и закричать, но только сжал кулаки, комкая лохматые обшлага джинсов, и сказал по разделениям:
«Я хочу здесь работать».
«Работать!» Игорь посмотрел на него и серьезно предложил: «Работай».